«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной. Несмотря на вступившие в силу соглашение о прекращении огня, из страны приходит сообщение о новых взрывах и стрельбе. Многие иностранные наблюдатели склонны считать наступившее перемирие хрупким и думать, что оно долго не продлится. Между тем, режим прекращения огня между правительственными войсками и силами оппозиции вступил в силу 12 апреля в 6 часов утра. В соответствии с планом урегулирования сирийского кризиса, подготовленным спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Ананом, сирийская оппозиция сообщила, что войска президента Сирии и вооруженные силы оппозиции выполнили требования ООН о временном прекращении огня в срок. Эксперты отмечают, что мирный план по Сирии вряд ли реализуется, потому что в конечном итоге его положение, позволяющее мирные демонстрации и демократические изменения, обрекают режим Асада на гибель. Кроме того, оппозиция, принимая соглашение о прекращении огня, пообещала, что если правительственные войска до четверга не покинут города Сирии, повстанцы продолжат сопротивление. Обдумывая будущее Сирии, высокопоставленные дипломаты стараются понять позицию России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинил Москву в том, что ее отказ поддержать конструктивные действия противников сирийского режима удерживает хорошо вооруженного Асада у власти. Глава российского МИДа Сергей Лавров полагает, что Россия изменила ход дискуссии по Сирии, отвергая интервенцию и настаивая на том, чтобы оппозиция разделила ответственность за насилие. О том, станет ли прекращение огня в Сирии прологом к гражданскому миру, в нашей программе мы беседуем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук, Багратом Сверяняном, доктором исторических наук, руководителем Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения, Еленой Супониной, обозревателем газеты «Московские новости», Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Ему и первый вопрос. Добрый вечер, Георгий Ильич.
Да,
как по-вашему, может ли вот нынешняя ситуация в Сирии стать качественным прорывом в разрешении конфликта?
Боюсь, что нет. Дело в том, что имеется как бы три уровня всей этой ситуации, и каждый из них не дает оснований для оптимизма. Первый – это само по себе прекращение огня. Оно может быть сорвано в любую минуту, в любом месте, ведь тут нет сплошной линии фронта, как, скажем, когда две армии противостоят друг другу. Кто-то командует, кто-то проверяет. Здесь это в различных населенных пунктах. В одном может быть прекращен огонь, в другом нет. Потом сообщат, что в одном месте опять правительственные войска возобновились, те тоже начнут. Доказать, кто первый начал, невозможно. Всегда каждая страна обвиняет вторую. Это раз. Второе. Если даже представить себе, что какое-то время огонь не будет вестись, это еще само по себе ничего не значит. Ведь нужно, чтобы Башар Асад, в соответствии с планом Кофи Аннана, вывел свои войска из тех мест, где идут бои. Так вот, можно ли себе представить, чтобы Башар Асад увел войска именно из самых горячих точек, из Хомса и других, где на самом деле идут бои? Конечно, нет. Он был бы просто идиотом или самоубийцей, потому что стоит ему вывести войска, моментально тут же этот город попадет в руки повстанцев. Нельзя же требовать от него, чтобы он своими руками погубил собственный режим. Значит, он может вводить войска из тех пунктов, где уже усмирили повстанцев, где остались только разрушенные здания и трупы. Оттуда можно вывести войска. А там, где непосредственно идут бои, это значит упустить территорию, отдать ее противнику. И третий уровень – это более общий. Заинтересована ли какая-то из обеих сторон в том, чтобы действительно пойти на компромисс, пойти на создание какой-то коалиции? Тут мы сталкиваемся с кардинальным противоречием, потому что и Кофи Аннан, хотя он прямо об этом не говорит в его плане, не сказано, что Башар Асад должен уйти, но ясно, что оппозиция настаивает именно на этом. Если кто-то из оппозиционных лидеров согласился бы с тем, что просто-напросто прекратить огонь, потом начать переговоры о какой-то коалиции и так далее, не выдвигая требования ухода Башара Асада, то такого человека немедленно выбросили бы из руководства в лучшем случае. Дело в том, что каждый из обеих сторон считает, что время на ее стороне. Башар Асад считает, что, имея 300-тысячную армию, вооруженную с головы до ног первоклассным российским оружием, он, конечно, в состоянии, нанося точечные удары то в одном, то в другом месте, рано или поздно он подавит оппозицию. Кроме того, он понимает, что никакой прямой интервенции, высадки, скажем, английских или французских войск ожидать не приходится, что установление какой-то бесполетной зоны, как было год тому назад в Ливии, тоже не будет, по той простой причине, что и он не пускает в ход авиацию, и Совет Безопасности, Арабская Лига на такую вещь не пойдут. Значит, он считает, что время на его стороне. А оппозиция, в свою очередь, считает, что рано или поздно она, получая оружие через Турцию или другим путем со стороны арабских стран, поощряя дезертирство из сирийской армии, в конечном счете эту войну нервов выиграет. Это внутренняя война, гражданская война. Обычно гражданские войны кончаются полным поражением одной из сторон. Как я всегда говорю в своих лекциях, могли бы вы себе представить, чтобы Ленин, скажем, сидел за одним столом с Деникиным и договаривался о каком-то коалиционном правительстве? Конечно, нет. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что наиболее вероятный вариант, не значит, что только он, но наиболее вероятный вариант, это еще несколько месяцев войны с постепенным, там, допустим, время от времени эпизодическими прекращениями огня, но войны до тех пор, пока одна страна не победит, то есть это большое кровопролитие. Вот, понимаете, основания для того, чтобы как-то с оптимизмом относиться к этому, у меня нет, слишком далеко зашло дело. Оппозиция не откажется от своего требования, чтобы Башар Асад ушел. А люди, которые вокруг него находятся, это алавитская верхушка, они понимают, что если им, допустим, повторить то, что сделано было в Египте и в Тунисе, когда военные пришли к президенту и сказали, страна гибнет, тебе надо уходить, здесь это не получится, потому что это будет моментально воспринято противниками как показатель слабости, и они тогда уже будут выставлять требования не только, чтобы он как личность ушел, но вообще, чтобы была изменена вся система. И они это понимают, и их противники это понимают. Поэтому я, откровенно говоря, как-то не вижу оснований для того, чтобы считать, что вот это сейчас наступил прорыв.
Спасибо. Вопрос Елене Супониной, обозреватель газеты «Московские новости». Добрый вечер, Елена Владимировна.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько разобщена сирийская оппозиция, противостоящая режиму Асада?
Сирийская оппозиция очень разобщена, и я только что до начала передачи общалась с одним из оппозиционеров, известная фигура в Сирийском национальном совете Радван Зияди. Абсолютное неприятие с его стороны плана Кофи Аннана, и такой же позиции придерживается руководитель Сирийского национального совета Бурхан Гальюн. И это печально, потому что нынешний план урегулирования – это, пожалуй, последний шанс того, что конфликт может быть урегулирован мирным путем. Если этот шанс не использовать, то гражданская война, признаки которой мы уже видим в Сирии, она может разгореться с новой силой после вот этого краткого подобия перемирия и принять затяжной характер, более того, религиозную окраску, чего все страшатся. И этого действительно страшатся все, не только Россия, но и США, и Франция, и многие арабские страны. Никто сейчас не хочет в Сирии затяжной гражданской войны. А часть оппозиции, она к плану Кофи Аннана относится более-менее лояльно. Особенно это те оппозиционеры, которые проживают в Дамаске и не принадлежат к подполью, а время от времени контактируют с представителями режима. Ну, это, например, координационный комитет, не надо путать с комитетом революции, некоторые иногда путают, это разные вещи. А это та организация, которая ни от кого не скрывается, критикует режим, но в то же время держит себя в таких рамках, что ее члены не подпадают под прессинг сирийских мухабарат, внутренней контрразведки, и не оказываются в тюрьме. Представители и лидеры этого движения в ближайшее время, насколько мне известно, приедут в Москву и проведут на высшем уровне переговоры в российском МИДе. Разобщенность оппозиции – это одна из причин того, что многие оценивают реальность осуществления плана Кофи Аннана пессимистично, поскольку, естественно, в этом конфликте две стороны, и если с правительством Сирии можно обсуждать какие-то долгосрочные планы, можно не доверять этому правительству, но, тем не менее, это действительно сторона в конфликте. А вот вторая сторона – это разобщенные, ругающиеся друг с другом группировки, которые еще не пришли к власти, но уже ожесточенно за нее дерутся.
Спасибо. Вопрос Владимиру Александровичу Исаеву. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, исключена ли полностью возможность повторения ливийского сценария в сирийских условиях и возможность интервенции коалиции западных держав?
Ну, вы знаете, если западные державы не самоубийцы, не сумасшедшие, то в этом случае они вряд ли будут заниматься прямыми интервенциями против Сирии. Я не исключаю какого-то воздействия со стороны, скажем, Турции, которая крайне агрессивно настроена по отношению к сирийскому режиму. Но здесь действует немножко другой фактор. Дело в том, что вдоль границ между Сирией и Турцией находятся курды. Курдов, по самым таким приблизительным подсчетам, минимум 10% сирийского населения, то есть больше 2 миллионов человек, и которые отнюдь не желают, так сказать, оказаться под воздействием турецких нынешних властей, зная, так сказать, ту политику, которую они проводят по отношению к курдам. Примеры этого есть в Северном Ираке, ну и на территории самой Турции. И поэтому, хотя они не пылают, уверяю вас, какой-то особой любовью к нынешнему режиму, который находится в Сирии, но тем не менее, когда между двух зол нужно выбирать, они стараются выбрать меньше, и я думаю, что в этом случае, так сказать, если какое-то будет вмешательство, повторяю, со стороны Турции, а судя по ее заявлениям насчет насильственной прокладки там гуманитарных коридоров, вооружения оппозиции и прочее, такие намерения есть, то, естественно, там это может превратиться в достаточно серьезные вооруженные конфликты. Ну, а что касается, так сказать, ливийского варианта, когда различные племена сначала объединяются, чтобы свергнуть ненавистного правителя, а потом вцепляются в горло друг другу. Вы знаете, в Сирии этот вариант я не очень прослеживаю, потому что там есть достаточно еще серьезные, ну что ли, если хотите, скрепы в этом режиме. Потому что, например, о позиции курдов я сказал, если мы еще поговорим о такой серьезной группировке, скажем, как христиане, то они тоже видят негативный опыт отношения к ним в тех странах, где победили так называемые события, произошли арабской весны. И поэтому в данном случае эти люди, они, так сказать, тоже скорее придерживаются, будут поддерживать всеми силами нынешний режим, который позволял им спокойно жить и отправлять их религиозные потребности. И с этой точки зрения сирийский режим тоже может рассчитывать и на их поддержку. А это очень серьезно, потому что значительная часть офицеров в сирийских вооруженных силах являются христианами. Тем более, понимаете, в Сирии очень все сплетено. Ну, должен вам сказать, что, например, всего лишь месяц назад я вернулся из этой страны. Я встречался с одним бригадным генералом, он христианин, женился на мусульманке, у него два сына, оба стали врачами. Так вот, один из них принял христианство, другой мусульманство, а тот, который принял мусульманство, женился на еврейке. Поскольку в Сирии тоже есть достаточно большой, особенно в районе Дамаска, большой еврейский квартал, и это население никто не трогает. И он мне честно сказал, что, говорит, ну, представьте себе, профессор, а что мне со своей семьей делать? Резать по-живому или мои сыновья начнут стрелять друг в друга? Поэтому в Сирии вот такие скрепки еще пока остаются, которые уменьшают или минимизируют, если хотите, возможность, так сказать, вот того сценария, что ли, ливийского, о котором вы сказали.
Спасибо. Вопрос Баграту Горегиновичу Северяняну. Добрый вечер, Баграт Горегинович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, есть ли риск со временем, что конфликт приобретет все-таки религиозную окраску, вот от чего предостерегает Владимир Исаев?
Думаю, что вряд ли в Сирии возникнет. Такой угрозы, по-моему, нет. Несмотря на то, что Сирия многоконфессиональная страна, тем не менее, в Сирии как-то исторически сложилось таким образом. Это в 19 веке были межконфессиональные серьезные. Она все пережила историю межконфессиональных столкновений и преодолела, очевидно. И вот сам факт, что в Сирии на протяжении столь длительного времени господствует светский все-таки режим, это все свидетельствует о том, что возможность религиозной войны маловероятна, мне кажется, в Сирии. Традиции как-то уже исторически это преодолено, а традиции 20 века тоже не дают оснований для этого. Потому что, в общем-то, какие-то религиозные группы выступали в период освободительного движения, допустим, против французов, период борьбы против французов. Но внутри страны прямых столкновений на этой, на конфессиональной основе, в общем-то, в 20 веке не было. И мне кажется, что суть конфликта не в этом, в общем-то. Тут совершенно действуют иные силы, и очень большую роль играет внешняя сторона. Вот желание многих западных государств сменить этот режим, который существует в Сирии. Так что вот центр тяжести переведен в совершенно другую плоскость. И это, в общем-то, в Сирии понимают хорошо.
Спасибо. Вопрос Елене Супониной. Как по-вашему, какую роль могла бы сыграть российская дипломатия в создавшейся в Сирии ситуации?
Я, во-первых, не согласна с тем, что заговор неких внешних сил был основной причиной внутреннего конфликта в Сирии. Другое дело, да, может она согласиться только с тем, что США, Франция, Саудовская Аравия, Катар, ну и Турция, например, попытались оседлать волну этих протестов, в том числе и в собственных интересах. Но все-таки в середине марта прошлого года первые митинги и демонстрации в Сирии возникли из-за недовольства населением той социально-экономической политикой, что проводят власти, ну и была цепная реакция по поводу того, что происходило в других арабских странах. Принцип домино сработал, и если помните, первые демонстрации начались в небольшом местечке Дера в Сирии, и причиной их было то, что подростки, насмотревшись по арабским телеканалам о таких же демонстрациях в Египте, Ливии и других странах, они написали антиправительственные лозунги на стенах домов, а потом были арестованы и очень жестоко наказаны, когда эти дети пропали в сирийских, в местной сирийской тюрьме. Вот родственники, родители вышли на улицы. С этого-то и началось. И я не вижу здесь заговора, который мог бы быть причиной вот этих первых событий. Что касается роли России, то она противоречила. Те революционные силы, которые сейчас действуют в арабском мире, Москву нередко критикуют, в том числе и за невнятность позиции порой, и за российское вето, примененное в Совете Безопасности ООН дважды по поводу Сирии. В то же время есть и политики в арабском мире, которые приветствуют такую позицию. Естественно, сирийскому правительству она нравится. Ну и шиитский, персидский Иран полностью одобряет такую линию. Есть определенные принципы, которых Москва придерживается. Это касается международной законности и стремления сохранить тот международный правопорядок, который сложился после Второй мировой войны, в том числе право вето, которым обладает Москва. Но что касается плана Аннана и попытки его реализовать, то тут надо отдать должное российской дипломатии. Москва в выигрышной ситуации оказалась в последние недели, поскольку это во многом российские дипломаты, по моим данным, убедили сирийское правительство применять план Кофи Аннана, а то, что этот план выполняется с трудом, так в этом не всегда вина сирийского руководства. Это в том числе и потому, что разрознена сирийская оппозиция, о чем мы уже говорили. И здесь Москва вправе обвинить своих западных партнеров и ту же Турцию, и тех же арабов в том, что они оказывают мало влияния и оказывают недостаточное воздействие на сирийскую оппозицию с тем, чтобы она как-то объединилась в принятии этого плана и попыталась выйти из этой ситуации мирным путем.
Вопрос Владимиру Исаеву. Как вы оцениваете вообще разумность российской политики, поскольку Кремль встал однозначно на сторону правящего режима Асада?
Ну, вы знаете, я не совсем согласен с тем, что Кремль однозначно стал на сторону режима Асада, ведь тот же самый министр иностранных дел нашей страны неоднократно говорил о том, особенно это усилилась критика в последнее время, и даже заговорили о том, что, мол, Москва теряет терпение, чтобы подтолкнуть сирийский режим к тому, чтобы он принял этот план, о чем говорила сейчас Елена. И, так сказать, с этой точки зрения Россия не только, так сказать, ополчилась, что ли, все свои силы направил на критику только сирийской оппозиции, но и Москва сейчас критикует и в том числе и режим за то, что он задерживает различного рода те реформы, которые могут провести раньше, что он все время запаздывает с этим делом. И с этой точки зрения, как раз, на мой взгляд, Москва заняла достаточно прагматичную позицию. Ну, здесь и связано с определенной долей и, если хотите, военно-стратегических интересов, потому что, ну, предположим, завтра режим сменился, и, скажем, ну, и куда будут заходить наши морские военные суда для бункеровки, поскольку я напомню слушателям, что ни одна из стран, которая имеет выход в Средиземное море, не разрешает российским военным кораблям швартоваться для бункеровки для у ее берегов. Только Сирия остался Тартус. И с этой...
Спасибо. Мы сейчас перейдемся на краткие новости. Напомню, что ситуацию в Сирии мы обсуждаем с востоковедами Владимиром Исаевым, Георгием Мирским, Багратом Сайраняном и Еленой Супониной. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Сейчас повторю, прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахани полиция пресекла сегодня попытку сторонников бывшего кандидата в мэры города от «Справедливой России» Олега Шейна установить палатки у его штаба, где он вместе с соратниками проводит голодовку протеста. Был задержан активист общества «Синих ведерок». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, посетивший в четверг Астрахань, призвал собирать подписи для проведения референдума о доверии действующему мэру. Краснодарский краевой суд сегодня приговорил к 20 годам лишения свободы Вячеслава Рябцева, члена так называемой банды «Цапка», орудовавшей в кубанской станице «Кущевская». В подмосковном городе Жуковский сотрудники частного охранного предприятия «Витязь» избили активистов-экологов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, вырубки Цаговского леса. Президент России Дмитрий Медведев внес в Мурманскую областную думу кандидатуру Марины Ковтун для наделения полномочиями губернатора. Российский бизнесмен Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам тюрьмы, призывает депутатов Госдумы России от его имени подать иски к Таиланду и Соединенным Штатам в международные суды. Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию. В Абхазии в четверг задержаны 6 местных жителей по подозрению в покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. В Сирии в целом соблюдается введенный в четверг режим перемирия, несмотря на сообщения об отдельных актах насилия. Огонь из тяжелых орудий не ведется, хотя и артиллерия, и танки, и регулярные войска остаются в населенных пунктах.
Проекции.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, станет ли прекращение огня в Сирии прологом к гражданскому миру, мы беседуем с востоковедами Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук, и Багратом Сайраняном, доктором исторических наук, руководителем Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Оба у нас на прямой телефонной связи. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, в отличие от Ливии или Ирака, проблема Сирии надо делить на несколько частей. Первое, вопрос Турции. Турция хочет самоутвердиться в роли главного среди исламских стран. Против чего категорически выступает, естественно, Израиль и Саудовская Аравия, Катар, все остальные страны. Второе, слишком преувеличена роль дружбы между Ираном и Сирией. Они никак друг другу помогать не могут. И третье, я хочу мнение ваших собеседников узнать. Пассивная роль Запада заключается в том, что они сами не уверены, чем все это может закончиться. В отличие от Ливии, здесь нет ни нефти, ни газа, чем бы можно было увлечь народ, чем заняться. Поэтому, мне кажется, здесь потихоньку вяло текущим вариантом, и все будут ждать, чем же все это закончится. Спасибо вам.
Вопрос Баграту Сайраняну. Ощущается ли неуверенность западной дипломатии в дальнейших действиях в сирийском конфликте?
Не понял, что имеется в виду? Вот.
Ну, спросил наш Тимур, что когда в Ливии, где большие запасы нефти, там было ясно, что надо вводить, ну, хотя бы вмешательство военное.
Да-да-да.
А в Сирии таких, что ли, нету лакомых кусков, и поэтому союзники западные не имеют единого плана действий. Так я понял его вопрос.
Да. Ну, что тут можно сказать? Конечно, Ливия с точки зрения Запада более действительно очень богатая нефтью страна, но Сирия тут очень большую роль играет геополитическое положение этой страны. Тут было сказано, что вот в отношениях с Ираном очень важную роль играет еще и тот факт, что Сирия тесно связана с Ираном, против которого, в общем-то, ополчился практически весь Запад. И, в общем, нефтедобывающие арабские страны, которые, в общем, видят в Иране главную опасность вообще существования своих режимов. И поэтому они не жалеют средств на поддержание сирийской оппозиции. Тут, может быть, с причиной иные несколько, но, в общем-то, Запад и в том, и в ливийском варианте, и в сирийском варианте, в общем-то, выступает, в общем, можно считать единым фронтом. Там нет особых разногласий по этим вопросам.
Вопрос Владимира Исаева. Кого бы вы назвали ближайшими союзниками Сирии в регионе?
Ну, видите, возвращаясь к вопросу слушателя, хочу сказать, что все-таки, ну, не совсем верное представление. В Сирии есть нефть, и экспортирует она ее на Запад, пусть не в таких количествах, как Ливия, но есть. Значит, это во-первых. Во-вторых, совершенно правильно сейчас сказал Баграт Горигенович насчет ее стратегического положения и Ирана. Дело в том, что когда Сирия в свое время оказалась на положении страны-изгоя, а это произошло, ну, минимум со времен, так сказать, еще Ирано-Иракской войны, в которой Сирия поддержала, кстати сказать, не Ирак, традиционного своего тоже противника на Ближнем Востоке, но Иран, то сейчас ситуация складывается так, что Иран ведь не снимал в повестке дня экспорт исламской революции. А под экспортом, который он принял, так сказать, эту концепцию еще со времен Айталы Хомейни. Но дело в том, что под экспортом этой исламской революции подразумевается прежде всего поддержка шиитов в различных уголках арабского региона. Ну и если в Сирии, скажем, шиитов практически нет, то именно через Сирию идет иранская помощь, скажем, в сектор Газа, где пусть не шииты, но тем не менее это Иран открыто выступает против существования Израиля и тем самым подпитывает любые движения, которые, так сказать, действуют против этой страны. Через Сирию, которая граничит с Ливаном, поступает иранская помощь в такой партии, как Хизбалла, абсолютно проиранская, которая содержится на иранские деньги и, так сказать, провоцирует с этой стороны, с южных районов Ливана провоцирует, так сказать, различную нестабильность в отношениях между Израилем и Ливаном. Ну и так далее. И естественно, что те страны, которые, так сказать, находятся в районе Персидского залива, эти богатые монархии, они ведь тоже очень внимательно изучают иранский опыт и видят, к чему привело, скажем, свержение шаха в этой стране и попытки, так сказать, того, что произошло на Бахрейне, когда во многом прошиитские организации подняли, так сказать, шиитов на выступление против суннитского правящего режима, им тоже послужило хорошим уроком. И поэтому, естественно, в их глазах Сирия, как посредник между Ираном и различными шиитскими общинами, которые существуют в тех или иных странах, естественно, что этот режим их не устраивает. И поэтому неудивительно, что они выступают именно против него, блокируя тем самым проникновение Ирана в свои регионы.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос Георгию Ильичу.
Георгий Ильич поехал в командировку. У нас на прямой связи Владимир Исаев и Баграт Сайранян. Да-да-да, ваш вопрос.
Извините, я хочу... А, его нет, да?
Да-да-да.
А, простите, пожалуйста. Тогда Баграту Сайраняну, да? Хочу задать тогда такой вопрос. Как он думает, то, что произошло все-таки в Ливии, а не в Сирии, стало ли народу после этого жить лучше, хуже? Жалеет ли народ о Каддафе? Вот. И как все-таки думает Сайранян, если бы Запад не вмешался в конфликт в Ливии, додавил ли бы Каддафе свою оппозицию? Вот такие два вопроса. Спасибо.
Да, слово Баграту Гурегиновичу.
Действительно, вопрос, по-моему, очень уместный, потому что в Ливии... То, что произошло в Ливии, если не массированное вмешательство Запада и вот арабских, особенно Катара, Саудовской Аравии, то события в Ливии развивались бы, мне кажется, близко по сценарию сирийскому. То есть армия находилась тоже хорошо подготовленная, вооруженная тоже оружием, современным вполне. И ситуация была бы скорее похожа на то, что происходит в настоящее время в Сирии. Но в Ливии, в общем-то, произошло очень трагическое, по-моему, событие, потому что фактически разрушен стержень существования ливийского государства. Вот это вмешательство такое, оно привело к тому, что собрать сейчас вот воедино Ливию как суверенное единое государство трудно сейчас в настоящее время представить. Разумеется, в Ливии ситуация ухудшается, и вряд ли тем силам, которые пришли, вот, и, точнее приходят, и между которыми идет очень сложная борьба, вряд ли им удастся в ближайшее время как-то суметь объединить эту страну с тем, чтобы она представляла собой нечто такое единое. Вот такая опасность существует и для Сирии. Мне кажется, вот в значительной степени этим объясняется позиция России и Китая. В общем-то, вот такое грубое иностранное вмешательство, ну, можно считать беспардонное, оно приводит к разрушению государственного суверенитета и на долгие годы отбрасывает эти страны назад.
Вопрос Владимиру Исаеву. Вот план Кофи Аннана состоит из нескольких пунктов, и, в частности, одним из них должен стать допуск наблюдателей в зону конфликта. Считаете ли вы вероятным его исполнение в ближайшее время?
Ну, видите ли, значит, я хочу прежде всего сказать еще, добавить к ответу Баграта Григорьевича следующее, что арабские события как раз показали, что революция происходит не там, где бедные, а там, где есть недовольные. И поэтому, так сказать, события часто развиваются по такому сценарию. Так что неважно, что в Египте, скажем, доход на душу населения чуть больше 5000 долларов в год, а в Ливии зашкаливал за 15. Ну, а теперь я, значит, о Кофи Аннане, о его плане очередном. Понимаете, дело в том, что уже этот вопрос будируется достаточно давно, что наблюдатели, независимые, так же, как и независимая пресса, должна быть допущена в те места, где происходят такого рода столкновения, потому что, ну, часто пользуются такими непроверенными сведениями, какими-то, так сказать, урезанными иногда сюжетами. Иногда это происходит просто в силу каких-то любительских и достаточно видно постановочных моментов, поскольку в Аль-Джазире и в Аль-Арабии, в телеканалах главных, которые вещают на эти страны, тоже профессионалы сидят, которые умело это делают. И с этой точки зрения я наблюдал очень любопытную картину, когда, так сказать, по CNN прошел ролик о том, как идет стрельба на улице, и бежит мальчик маленький, падает на него, падает отец, камера уходит, ну, трагедия. А в это время, оказывается, это происходило рядом с полицейским участком, и показало, когда сирийское телевидение полностью этот кусок, то оказалось, что стрельба была наложена, мальчик побежал, споткнулся, упал. Подбежал отец, споткнулся о него, потом они оба поднялись, отец взял на руки ребенка и вошел в дом. Знаете, по-разному можно, так сказать, срежиссировать любой эпизод. И с этой точки зрения роль независимых, что ли, наблюдателей, та же, как и независимой прессы, велика, и я считаю, что это необходимо было сделать. И, кстати, об этом говорил во время визита в Сирию заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Слушаем вопрос из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир,
приветствую ваших гостей. Поздно я подошел, не застал Георгия Мерского, знаю, что он специалист хороший. Вот и я в прошлый раз, не был месяц, полтора-два, у нас тоже у вас была передача по этому же вопросу. Я тогда высказал мысль, что, конечно, неспособность Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи, он, так сказать, неспособность, я бы сказал, к отсутствию у них полномочий, соответственно, с уставом, он быстро, оперативно реагировать на подобного рода ситуации, как в Сирии, в Ливии, в Бахрейне, там, в Южном Йемене, сейчас тоже очень сложно сказать, что она как бы требует, на повестку дня встанет вопрос о необходимости реформы ООН в целом и Совета Безопасности. Георгий Мирский несколько тогда неудач комментировал мою идею, он сказал, что, так сказать, о чем тут может быть речь. Я-то говорил о том, что, говоря о реформе, необходимости реформы Совбеза, я имел в виду ликвидацию права вето, которое есть у 5 постоянных членов. И тогда бы даже по Сирии та резолюция, которая была предложена, прошла, потому что там с 15 членов 13 были за, и только Россия Китай против наложили вето. Так вот, я хочу сейчас сказать, обратить внимание на такую вещь, что в сирийском конфликте, в сирийском внутреннем конфликте, так сказать, есть конфессиональный момент, все-таки Асад опирается на лавитское меньшинство, которому противостоит суннитское большинство. Что такое алавиты? Это шиитская секта. В этом смысле она достаточно религиозно близка к Ирану. И я уверен, что если у Ирана начнется столкновение с Америкой и с Израилем, так сказать, по поводу ядерных вопросов стоит, то наверняка Сирия окажет Ирану существенную поддержку. Поэтому стратегические интересы Запада, Америки и Израиля проявить большую решимость в давлении на режим Асада, чем то, что мы им место сейчас. Вот чем объясняет вот такая слабость Запада, Америки, Израиля, или тут есть противоречие интересам между Израилем и Америкой, почему сирийский режим так долго еще стоит? Вот в чем причина, с вашей точки зрения?
Тоже вопрос Баграту Сераняну. Как, по-вашему, тот инструментарий, который находится в руках Запада, он позволяет оказывать давление на официальный Дамаск?
Разумеется, оказывает давление. Но, мне кажется, наш слушатель не совсем прав, выступая против права вето. За то, чтобы отменили право вето, потому что это очень важное, мне кажется, завоевание права вето стран, которые, в общем-то, это результат Второй мировой войны, результат опыта всего 20 века. И события показывают, что, в общем-то, вот если бы не это право вето, то сейчас в Сирии, повторился бы ливийский вариант. Что касается слабо, вот наш слушатель, он говорил о слабости Совета Безопасности. Действительно, Совет Безопасности не всегда ему удается выполнить свою миссию, но это не его вина, а скорее его беда. В силу того, что вот великие державы, и прежде всего Соединенные Штаты, имея очень широкую международное влияние и связи, они иногда вот могут, как показывают факты, иногда пытаются и обходят резолюции Совета Безопасности. Но в настоящее время, вот непосредственно касаясь сирийского вопроса, ведь Совет Безопасности сейчас проявил редкое единодушие. Все 15 членов Совета Безопасности, они поддерживают план Кофи Аннана. О благоприятности ситуации свидетельствует и то, что и Лига арабских стран тоже, в общем-то, поддерживает этот план. И, наконец, так называемые друзья Сирии, вот эта коалиция друзей Сирии, она тоже сейчас была вынуждена поддержать этот план. Так что вот создалось максимально благоприятные условия в условиях конкретно Сирии для того, чтобы, в общем, как-то выйти из этого очень сложного, очень трудного, противоречивого такого кризиса.
Вопрос Владимиру Исаеву. Вот существует мнение, что зашатавшийся был режим Асада теперь получает второе дыхание благодаря вот этому компромиссному плану Кофи Аннана. Как вы относитесь к такому мнению?
Ну, видите ли, дело в том, что действительно режим получает передышку. Другой вопрос, что насколько хватит решимости у данного режима все-таки идти дальше. Я имею в виду, что, ну вот мы с вами уже говорили о приглашении международных обозревателей, так сказать, представителей независимой прессы и так далее. А дальше нужно делать следующее, если, так сказать, на мой взгляд. Это прежде всего организовать, разрешить создавать, естественно, оппозиционные партии, предоставить возможность им издавать свои газеты, предоставить место на радио и телевидении. Пусть они опубликуют свои программы, потому что пока, кроме «Долой президента», я никакой программы со стороны оппозиции, честно говоря, ни в какой прессе, ни нашей, ни зарубежной, ни арабской, не встречал. И, так сказать, после этого уже, после того, как эти программы какие-то будут опубликованы и партии будет организована или создана возможность для, скажем, свободного волеизъявления на свободно достаточно демократически организованных выборах в этой стране, ну и тогда пусть сирийское население решает, останется ли у власти Асад вместе с его партией, так сказать, арабского социалистического возрождения, как ее в свое время назвали, или партия БАС, или же другие партии, которые смогут прийти к власти. Скажем, я же напомню, что в том же Египте, скажем, даже коммунисты вошли в парламент, так сказать, ну и дальше что, и умеренные, и исламисты, и кто угодно. И тогда уже это будет зависеть от волеизъявления народа, что гораздо лучше, на мой взгляд, чем стрелять друг друга.
Вопрос Баграту Сераняну. Должно ли начавшееся перемирие, по-вашему, сопровождаться политической реформой, о которой сказал Владимир Александрович?
В Сирии. В общем-то, если я думаю, что сирийское руководство сейчас уже вполне понимает, насколько как велика опасность, и, разумеется, оно продолжит. Недавно ведь были очень важные мероприятия, была принята новая конституция, которая, в общем-то, отличается гораздо большей демократичностью. В общем-то, режим Асада вполне понимает, что если не пойти навстречу требованиям оппозиции, то это, безусловно, может кончиться для него плохо. Так что, конечно, будут, он же не самоубийца все-таки, и поэтому, конечно, будут проводиться реформы. Но дело в том, что для проведения реформ нужна стабильная политическая ситуация. Это тоже вполне понятно. Поэтому прежде чем начать широкие реформы, необходима стабильная ситуация.
Как вы считаете, вопрос Владимира Исаева, когда могут сложиться условия, пригодные для проведения выборов демократических в Сирии?
Ну, видите ли, я понимаю весь скепсис, который высказал Георгий Ильич по поводу вот этой слабости осуществления этого плана. Но если мы хотя бы предположим, что этот план будет с теми или иными отступлениями выполняться хотя бы в течение ближайших 2-3 месяцев, и если, естественно, что, так сказать, сирийский режим под нажимом тем самым со стороны мировой общественности, включая и Соединенные Штаты, и Евросоюз, и Россию, подтолкнет это все-таки этот режим к тому, чтобы он организовал вот эти свободные волеизъявления граждан, то, наверное, ситуация могла бы в какой-то степени стабилизироваться за этот период.
Вопрос Баграту Григеновичу. Как, по-вашему, мировое сообщество могло бы стимулировать вот официальный Дамаск в его стремлении или в его желании провести, наконец, демократические выборы?
Ну, форм очень много. Самые разные формы могут быть. Тут и международные конференции, и соглашения какие-то специальные такие, и симпозиумы самые разные могут быть. Но тут очень большую роль должна была бы сыграть, конечно, Лига арабских стран. Но, к сожалению, сейчас в лиге главную первую роль первой скрипки играют такие страны, как Катар и Саудовская Аравия, которые, в общем-то, не очень стремятся к тому, чтобы, в общем-то, в Сирии восстановился порядок и стабилизировалась ситуация.
Вопрос Владимира Исаева. Как по-вашему, почему вообще арабская весна вот так остановилась на Сирии и оказалась здесь более кровопролитной, чем в других странах арабского мира?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что она оказалась более кровопролитной по сравнению, скажем, с той же самой Ливией или с тем же самым Йеменом. Там, если мы перейдем как к грубому подсчету жертв, там жертв гораздо больше, что крайне печально. Почему остановилась весна, видите ли? Дело в том, что... А почему она должна обязательно только по арабским странам идти? Я задам встречный вопрос. Посмотрите, что происходит в Сомали. Простите, не в Сомали, а в Мали, что произошло. И, в общем, дело в том, что мы забываем об одной очень простой вещи. Что то, что произошло в Ливии, это оказывает огромное влияние на, прежде всего, страны Африки, которые находятся южнее Сахары. Потому что ливийские военные арсеналы были фактически растащены. И где всплывет это оружие, в какой из стран, сказать сложно. Посмотрите то, что происходит в некоторых странах, типа Нигерии, где, так сказать, резко обострились отношения. Посмотрите, откуда вдруг появилось столь тяжелое и серьезное вооружение у туарегов, которые никогда им не обладали. И так далее. И поэтому вы прекрасно понимаете, что, так сказать, эта так называемая арабская весна, она вообще может распространиться на ряд стран, где достаточно неустойчивое положение, и где, я повторяю, что ситуация не очень-то отличалась от тех государств арабских, в которых правители сидели там по 30-40 лет. Во многих африканских странах, посмотрите на те же Зимбабве и так далее, там тоже правители отнюдь не страдают, так сказать, краткосрочностью пребывания у власти. И естественно, что этот пример, так сказать, арабских соседей, он воодушевляет и другие страны. Я имею в виду не арабские. А что касается африканских, простите, арабских стран, то есть определенные сдерживающие факторы. Ну, во-первых, крайне негативный опыт того, что произошло, повторяю, в той же самой Ливии, и приход исламистов власти к власти в том же самом Тунисе или в том же самом Египте, он весьма настораживает другие арабские страны, скажем, или страны, там еще есть, они же не все, так сказать, демократические, не все республики, там множество монархий, которые более легитимны в глазах населения, чем любой избранный президент. Ну, возьмите, скажем, Иорданию, казалось бы, да, но учитывая, что король там потомок, прямой потомок Мухаммада, пророка Мухаммада, то ли в 47-м, то ли в 48-м поколении, я уже не помню конкретно, но, тем не менее, он более легитимен, или, скажем, тот же самый, те же самые алауиты в Марокко. А вот, например, Алжиру следует задуматься, и неудивительно, что президент Бутефлика срочно отменил положение, чрезвычайное положение, которое было в этой стране 19 лет. Поэтому, понимаете, сейчас многие страны стараются провести какие-то модернизационные реформы, чтобы сбить потенциальный накал, ну, возможных каких-то выступлений. А что касается монархий, то они тоже разумно поступают, как король Саудовской Аравии, вернувшись после лечения в Нью-Йорке, он просто-напросто на все население страны раздал в виде помощи 132 миллиарда долларов. Ну, и во многом, так сказать, сбил потенциальный накал, если хотите, протестных настроений.
Вопрос Баграту Георгиевичу. Как по-вашему, могут ли стороны использовать просто эту передышку для перегруппировки сил, и в чем подозревают официальный Дамаск американской дипломатии, говорят, что просто Асад переместил танки и артиллерию для того, чтобы использовать их в других районах страны?
Ну, я думаю, что не для того, чтобы использовать. Другое дело, что любая передышка при таком столкновении, конечно, стороны используют его для перегруппировки, для улучшения своей ситуации, для подготовки к возможному возобновлению столкновений. Так что это естественно. Любая такая передышка, она в то же время... Конечно, люди, и та, и другая сторона, готовятся к возможному возобновлению конфликта.
Спасибо. Напомню, что о том, станет ли прекращение огня в Сирии прологом гражданского мира, мы беседовали с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук, и Багратом Сайраняном, доктором исторических наук, руководителем Центра арабских и исламских исследований. В первой части программы участвовали Георгий Мирский и Елена Супонина. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Если внимательно вчитаться в решение суда, там нигде не сказано, что дело не было политически мотивировано, на что так часто обращают внимание. Конкретная формулировка была в том, что существующие факты не позволяют утверждать, что дело было исключительно политически мотивировано.
Павел Ходорковский о том, как второй процесс над его отцом изменил взгляд Запада на Россию. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.